Говорит радио «Свобода».
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Гость радиожурнала «Поверх барьеров» — петербургский литературовед Александр Кобринский, автор биографии Даниила Хармса, вышедшей в серии издательства «Молодая гвардия. Жизнь замечательных людей». Александр Аркадьевич, я должен сказать, что само явление вашей книги кажется мне в высшей степени поразительным. Быть может, люди помоложе этого не поймут, но мое поколение, которое открыло для себя Хармса, когда его тексты еще распространялись в самиздате, воспринимало его скорее не как одного из писателей, советских или несоветских, но участников литературного процесса, а как такую легендарную фигуру, нереальную, о которой толком ничего не известно и известно быть не может. Интересно, как у вас возник замысел написать биографию Хармса, и приходилось ли вам преодолевать вот это сопротивление легенды или даже многих легенд?
Вы знаете, на самом деле для меня Хармс был легендой очень давно, когда еще только студентом начинал работу с его архивом в публичной библиотеке отделе рукописи Санкт-Петербурга. Вот тогда я, впервые встретившись с самиздатовским томом «Машинописи Хармса», который подготовил в свое время Абрамкин, был восхищен, поражен вот этим человеком. И когда я начал пытаться что-то о нем узнать, выяснилось, что о нем действительно почти ничего не известно, за исключением того, что вот был такой писатель, который писал детские книги. А о взрослом Хармсе, о его взрослых произведениях вообще мало кто знал, и ничего об этом практически не было возможно найти. Когда же я стал работать с его рукописями, и особенно с его дневниками, записными книжками, чуть позже записные книжки, то я смог, благодаря ему же, с помощью этого ключика войти в его внутренний мир и, в общем-то, почувствовать не столько легенду, сколько человека очень тонкого, ранимого, глубоко и необычно верующего, и очень во многом мнительного, посмотреть на мир его глазами. Надо сказать, что идея написать биографию тлела понемножку в моей душе где-то последние там, лет 5, но толчком стало вот предложение издательства «Молодая гвардия» написать для серии «ЖЗЛ» ее. И это было и стимулом, да, я подписал договор, и вот удалось мне создать этот текст.
Часть вот этого искаженного читательского восприятия Хармса, которое возникло еще в 70-е годы, это абсолютно ложное представление о нем как о юмористе. Я должен признаться, что когда я впервые читал вот этот самый подготовленный Абрамкиным том, который вы упомянули, и даже сам перепечатывал его на машинке в начале 80-х, я воспринимал его записи о голоде как какую-то литературную игру, пародию на Гамсуна. Просто в голову не приходило, что он действительно голодал. И, собственно, некоторые публикаторы, особенно поначалу, старались подавать Хармса именно как такого забавника. И я думаю, что до сих пор многие читатели находятся в плену этого представления. Не знаю даже, как вы оцените, идет оно на убыль после того, как вышли уже все новые и новые издания.
Вот, знаете, вот это реноме забавника возникло по очень простой причине. Когда Хармса стали впервые разрешать печатать, взрослого Хармса, то его в основном разрешали печатать в изданиях типа «Литературной газеты» на 16-й странице, как вы помните, да, и там в изданиях наподобие «Крокодила». Именно как что-то смешное. Естественно, ничего более серьезного, более трагического тогда, в конце 70-х, начале 80-х годов, в советскую печать проникнуть не могло. И именно потому, что у Хармса совершенно удивительным способом вот эти все вещи, трагизм, юмор, оптимизм и пессимизм, вот сочетаются прямо в одних и тех же текстах. Дело в том, что, ну, Хармса, знаете, есть такая фраза в его записных книжках о том, что скоты не должны смеяться. Вот юмор он понимал как явление возвышенное и, в общем-то, во многом катартическое, то есть так же очищающую душу, как и трагизм. И поэтому вот смешное и трагическое у него действительно находятся рядом. Что касается сегодняшнего состояния, то мне кажется, что читатели и в России, и за рубежом уже давно Хармса как юмориста не воспринимают. Хотя, конечно, смеются, читая его случаи, смеются, читая его там письма к друзьям и так далее. Это нормально. Они для того во многом писали, чтобы люди смеялись. Другой разговор, что они писались, чтобы они не только смеялись.
Конечно, я читал мемуары Алисы Парет, Марины Малич, Игоря Бахтерева, с которым даже был знаком когда-то, но даже не представлял, что существует так много свидетельств и документов, воспоминаний его одноклассников, семейная переписка, дневники отца, которые вы цитируете. Не всем свидетельствам, конечно, можно всецело доверять, ведь многое писал и в советские времена, когда люди не решались говорить всю правду. Как вы работали с мемуарными материалами?
Ну, мемуарных материалов уже собралось много. И, между прочим, почти все они уже опубликованы. Это и воспоминания людей, их знавших. Прежде всего, конечно же, самого Игоря Бахтерева, члена группы «Бириус», с которым я еще успел пообщаться лично. Он рассказывал некоторые вещи. Это воспоминания членов группы «Бириу» Разумовского, Бахтерева. Это воспоминания их друзей-художников, прежде всего Алиса Парет. И достаточно много этих воспоминаний уже набралось. Оказывается, что они жили далеко не в безвоздушном пространстве. Геннадий Гор, Петров, художник, который был соседом Хармса по дому, который тоже с ним дружил, очень много собралось, сравнительно много собралось этих воспоминаний. И надо сказать, что Хармс, в общем-то, в них предстает тем, кем он и был на самом деле. Скажем, например, покойный Николай Иванович Харджиев, замечательный искусствовед и знаток русского авангарда, говорил о нем как о человеке совершенно ослепительном. То есть фантастически ослепительно. Понимаете, он, знавший кого угодно, там, друживший с Ахматовой, знавший Маяковского, других, он никого не мог поставить на один уровень с Хармсом, говоря, что это вот номер один, это вне всякого сравнения. И вот когда я читаю эти воспоминания, я и пытаюсь уловить это ощущение. Ощущение было такое. Человек, который своим обаянием сразу приковывал внимание. Человек, который умел сделать интересным каждое свое слово. Человек, который, собственно говоря, и старался сделать так, чтобы жизнь была не банальной, не запрограммированной, а пытался вот такими мелкими, аккуратными, может быть, иногда даже резкими провокациями расшевелить, заставить перестать воспринимать окружающее как нечто само собой разумеющееся и привычное. Недаром же вот многие мемуаристы пишут о том, что Хармс любил задавать совершенно фантастические, необычные вопросы. Да? Вот, например, с человеком, которым он только что познакомился, он его спрашивает: «Скажите, пожалуйста, а что бы вы делали, если бы на вашем шкафу вдруг вырос нос?» И когда ему знакомый отвечает: «Вешал бы на него свою шляпу», он удовлетворенно кивает. Были такие тесты на свежесть мышления, на способность мыслить не шаблонно. Он и в текстах своих и произведениях старался именно так существовать. И надо сказать, что он и в жизни старался вести себя необычно. Он все время пытался разрушить вот эту вот традицию, эту инерцию ожидаемости. Он мог, например, прийти в гости и неожиданно при дамах начать снимать брюки. Потом выяснялось, что он заранее надел две пары брюк, чтобы вот шокировать окружающих. Он любил вынимать из кармана всякие необычные предметы, от целлулоидных шариков для настольного тенниса до каких-то там пластмассовых ящериц и других вещей, для того, чтобы прежде всего приковать внимание, для того, чтобы люди могли почувствовать и ощутить это необычное. Вот ради необычного он жил во многом, и свой быт он так строил. Скажем, вот Марина Марич, мы знаем, записанные мемуары его вдовы, которая дожила, в общем, до нашего времени, до 21 века практически, она вспоминала, как он вдруг ни с того ни с сего ночью ее будил. И они начинали игру по его, естественно, инициативе. Они должны были охотиться на крыс, которых давно уже не было там в квартире. Они были там когда-то лет 10 назад. Но вот они переодевались в какую-то старую одежду и бегали по комнате в поисках этих крыс. Так Хармс пытался расцветить эту жизнь, которая была, прямо скажем, для него весьма тяжелый и трагичный, очень тяжело ему было существовать. Вы сказали о голоде, о отсутствии денег. Он практически вот 30-е годы, когда он вернулся из ссылки 32-го года, начиная где-то с 35-36-го года, вторая половина, это сплошное безденежье, поиски еды в самом обычном физическом смысле этого слова.
Мне показалось очень важным в вашей книге то, что вы говорите об отношении бериутов к символизму, что они считали символическое значение недостатком текста и отстаивали чистоту. Это идет наперекор мифу о том, что бериуты либо создавали бессмыслицу ради бессмыслицы, либо как раз наполняли свои тексты символами, которые читатель обязан истолковывать.
Ну, как раз символическое они считали недостатком текста, об этом неоднократно говорили. Идея реального искусства, которое они прокламировали в своих декларациях, в своих произведениях, означала равенство написанного обозначаемому. Да? То есть вот написано «шкаф», значит, это есть шкаф. То есть они пытались вернуть предметам свою первозданную чистоту и, как Заболоцкий писал в их декларации, очистить их от ветхой литературной позолоты. То есть заставить человека забыть о том, что он уже читал об этом предмете, об этих словах, забыть, в каких литературных контекстах эти слова употреблялись, забыть, какие символические значения традиционно им придавались. Это очень похоже на то, что делали, кстати, акмеисты в свое время, когда Сергей Городецкий писал о том, что у них, у акмеистов, роза впервые стала хороша сама собой, своим цветом, своим запахом, своей красотой, а не какими-то своими мысленными подобиями. И Мандельштам тоже об этом писал, что символисты запечатали мир, и когда ты трогаешь какой-то предмет, ты уже не можешь пользоваться им самим. Да? Стул – это не просто стул, за стол нельзя сесть, потому что это может значить такое, что сам потом не рад будешь. Так вот, а Бериут – это был следующий, такой уже постфутуристический этап разрушения вот этих вот привычных символистских устоявшихся связей, обновления языка, обновления театра, да, потому что они очень много сделали в театре для освобождения театрального действия от заранее заданного и написанного драматургического текста. Это свобода импровизаций, свобода расшатывания сюжета. То есть каждое слово должно быть, ну, это, в общем, во многом идет оттуда, да, самовитое слово от футуризма. И также каждое отдельное театральное действие ценно само по себе.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Наш гость – литературовед Александр Кобринский, биограф Даниила Хармса.
Я хотел бы еще раз спросить вас об интересе Хармса к оккультизму. Мне кажется, это тоже очень важное направление для толкования, для толкователей его текстов.
Да, конечно, он особенно в 20-е годы много читал оккультизм, читал Папиуса, он интересовался йогой, кстати, сам практиковал йогу. Он очень интересовался антропософией. Ну, это вообще было очень распространено в то время. И многие его тексты действительно должны толковаться именно исходя из этого. Вот самый такой простой пример. Вот те фантастические смешения народов и рас, как это описывается у Папиуса, отражаются у Хармса неожиданно какими-то смещениями народов и территорий в его детских произведениях. Например, есть такой рассказ о том, как Колька Панкин летал в Бразилию, а Петь Киршов никому не верил. Вот как у Папиуса, например, после длительных кочевий древние евреи вдруг оказываются непосредственно предками кельтов, а у Хармса, значит, герои попадают в Бразилию, и оказывается, что, значит, местные туземцы говорят по-фински. Ну, потом выясняется, что вообще они там попали в Финляндию, и там полная смесь и пространства, и времени. Вообще, тема оккультизма в русской литературе, я считаю, очень важна, и успешно занимались Николай Алексеевич Богомолов, Геннадий Абатнин. И интерес Хармса к Андрею Белому, который он испытывал из 20-х годов, он читал наизусть его стихи, он даже пытался писать статью небольшую о Белом. Вот интерес, наверное, к Белому во многом и породил, с одной стороны, интерес вот к оккультизму, с другой стороны, это интерес к Востоку. Ну, человек, действительно интересующийся и любящий Восток, а Хармс был именно таким, у него дома висели буддийские иконы, которые принадлежали его отцу. Марина Малич вспоминает, что у него висел плакат с буддийской мантрой. Так вот, такой человек, конечно же, не мог не пытаться каким-то образом выйти за пределы осязаемого и мыслимого мира. Это было не только, кстати, оккультизм, это был и обычный спиритизм, как это, например, практиковалось издавна, так сказать, в России. Брюсов этим занимался, как известно, многие этим занимались. Он тоже участвовал в спиритических сеансах. Это, наконец, были попытки и с помощью каких-то химических веществ расшатать сознание и тоже выйти за пределы данного человека разумом. Там они, например, нюхали эфир, ну и так далее. Я думаю, что это все, вот, кстати, так или иначе, должно быть объединено какими-то попытками увидеть и ощутить то, что в обычном опыте непредставимо, и передать это в тексте.
Шварц говорил, что абориуты испытывали отвращение ко всему, что стало литературой. Литературные пристрастия Хармса очень любопытны. Ненависть к Льву Толстому и страстное увлечение Майрингом.
Да, ну, Майринг понятно, да, потому что Майринг во многом на оккультизме замешан, Майринг замешан именно на таких вот иррациональных линиях сюжета. А что касается Льва Толстого, там у него достаточно смешное отношение было. Действительно, Хармс ненавидел морализаторство, к которому особенно Толстой в последние годы своей жизни пришел. Но он очень уважал Толстого как человека. И именно за его уход, вот что он в таком возрасте сумел разорвать нити, которые связывали его с его привычной жизнью, ушел из Ясной Поляны, и, значит, вот, умер в дороге. В общем-то, за это Хармс его уважал. Он пытался разбить не столько саму прошлую литературу, сколько ее восприятие, да, и недаром же у него анекдоты из жизни Пушкина, рассказы там о Гоголе, о других писателях. Надо себе представлять, в какое время он жил еще, да, вот, например, многие тексты, скажем, о русской литературе у него приходится на середину 30-х годов, когда в Советском Союзе, ну, готовилось празднование, столетие со дня гибели Пушкина. И та степень канонизации и Пушкина, и других русских писателей была для него совершенно неприемлема. Наоборот, вот с творческим наследием у него был образец, как с этим работать. Еще в середине 20-х годов, когда он был только начинающим поэтом, он посмотрел «Ревизор», поставленный Терентьевым. И это ему дало очень сильный творческий импульс. Оказывается, то есть классику можно понимать, можно реализовывать совершенно свежо, так, чтобы ее смотрели незамыленным взглядом. То есть Хармс боролся, да, не с русской литературой самой, он ее на самом деле очень любил, он составлял там постоянно списки лучших произведений литературы. Если мы увидим, кто у него там в списке, это Гоголь, это Пушкин, это Майринг, это Гамсун, да, весь такой список достаточно, я бы сказал, не очень, чтобы неожиданный. Но при этом он очень боролся с тем, как из них делали иконы. Ну, с отвращением к этому просто относился.
Вы часто упоминаете утраченные произведения Хармса. Чудо, что вообще Друскин сохранил архив. Но есть ли надежда, что найдется что-то еще? В частности, очень любопытно, я не знал об этом до вашей книги, что абориуты передавали стихи за границу в надежде напечатать их в эмигрантских изданиях. Может быть, есть еще возможность найти эту рукопись где-нибудь в парижских архивах? Да и в России, наверное, не все еще изучено. Но вот недавно чудом нашлись несколько стихотворений Николая Олейниковой, были опубликованы уже. Как вы полагаете, есть ли надежда и ведутся ли поиски какие-то?
Мы пытаемся, да, что-то там, но, да, скажем, в парижских архивах тоже пытались что-то найти, никаких следов, если Мейлок занимался, то, что было передано с Мансурова в Париж, пока пропало. Надо сказать, что могут возникать эти находки. Я сам присутствовал при том, как Игорь Лощилов, работая вот с архивом Катаняна в Российском государственном архиве литературы и искусства, неожиданно вдруг обнаружил неизвестные, да очень интересные стихи Олейникова, которые были опубликованы вот совсем недавно. Такие находки, такие подарки, они, конечно, возможны, потому что мы знаем, что Хармс дарил свои стихи, переписывал их и для людей, которые ему были близки и интересны. И судьбы архивов этих людей, в общем-то, достаточно разные. Некоторые погибли, некоторые оказались так вот рассыпанными. А может быть, где-то еще ждет нас неизвестные вещи, ждет нас «Хармсовская трава», стихотворение, которое до нас не дошло. Может быть, где-то ждет первая часть комедии «Города Петербурга» и что-то еще.
Не секрет, что среди абориутоведов нет согласия, много споров и полемика ведется порой очень страстно. Любопытно, почему именно этот участок литературоведения стал такой конфликтной зоной? Есть у вас объяснение?
Ну, здесь понятно почему. Потому что, видите ли, уникальный случай. Такой огромный, такой большой писатель опубликовал при жизни всего 2 стихотворения, и все. Вот, то есть все практически его наследие сохранилось в рукописях, причем большая часть черновых рукописях. И мы не знаем, каким образом Хармс опубликовал бы эти произведения, если бы была бы свобода это сделать. Надо сказать, что произведения Хармса большей частью написаны, ну, скажем так, с очень большими отклонениями от нормативной пунктуации, и особенно орфографии, конечно, для нас важно. Как это публиковать, да? И вот есть разные подходы к этому. Кто-то считает, что нужно публиковать, например, вот все, как оно написано, со всеми его орфографическими изменениями или ошибками, так осторожно говорю, потому что мне кажется, что там есть безусловные орфографические маньеризмы, то есть сознательное нарушение, а есть просто ошибки. Вот. Некоторые считают, что надо все исправлять, есть такая традиция, и, конечно, договориться невозможно. Ну и кроме того, что, так сказать, этим занимаются люди очень разные, иногда резкие, это и приводит к тому, что, в общем-то, споры иногда приобретают очень, я бы сказал, резкий характер. Вообще, это большая, серьезная текстологическая проблема, которую надо решать не одному человеку, вот что мне кажется. До этого, на самом деле, все, что мы сейчас вот имеем, Хармс, это издание, скажем, Хармс, который предпринимал вот собрание сочинений Валерий Сажин и отдельные тома, издавал Хармса Михаил Мейлах, который начал вообще первое собрание сочинений издавать еще вместе с Владимиром Эрлем в Иерусалиме. Вышло там 4 тома, и издание оборвалось. Там планировалось 9 томов, значит, после ареста Мейлах это все так фактически заглохло. Есть издания других авторов. Вот Дмитренко вместе с Эрлем издали в издательстве Витанова. Но, понимаете, это все, это, кстати, такие издания более-менее, я бы сказал, частные. Да? Вот исследователь, который это издает, с помощью такого рода публикации, такого рода издания, реализует свои собственные представления о текстологии Хармса. Вы же знаете хорошо, что настоящее академическое собрание сочинений, которое вот в России издаются в рамках вот этой действительно уникальной текстологической школы, к которой причастны такие люди, как Томашевский, Хенбаум, другие, значит, замечательные русские текстологи, никогда не делали ничего в одиночку. Там, значит, все это делалось с помощью очень серьезных обсуждений, с помощью серьезных консультаций, научных статей. В общем, это делается все очень непросто. Вот когда-нибудь, я надеюсь, что наследие Хармса будет издано действительно более-менее коллегиально. И, может быть, тогда и количество вопросов будет меньше. Для меня пока абсолютно ясно, что разные издания Хармса надо, конечно, делать по-разному. Одно дело массовое издание, другое дело научное издание. Вот, и комментировать тоже по-разному, кстати.
Александр Аркадьевич, я бы хотел завершить нашу передачу, наш разговор стихотворением Даниила Хармса «На ваш выбор». Есть ли такое, которое вам дороже других?
Есть такое стихотворение, на самом деле, вот, которое я очень люблю. Но не очень характерно для Хармса. Называется оно «Серенада». Публиковалось оно обычно без заглавия. «Выходит Мария, отвесив поклон. Мария выходит с тоской на крыльцо. А мы, забежав на высокий балкон, поем, опуская в тарелку лицо. Мария глядит и рукой шевелит, и тонкой ногой попирает листы. А мы за гитарой поем да поем, да в ухо трубим непокорной жены. Над нами встают золотые дымы, за нашей спиной пробегают коты. Поем и свистим на балкончике мы, но смотришь уныло за дерево ты. Остался потом башмачок да платок, дареющий в воздухе круглый балкон. Да в бурное небо торчит потолок, выходит Мария, отвесив поклон. И тихо ступает Мария в траву, и видит цветочек на тонком стебле. Она говорит: «Я тебя не сорву, я только пройду, поклонившись тебе». А мы, забежав на балкон высоко, кричим: «Поклонись!» и гитарой трясем. Мария глядит и рукой шевелит, и вдруг, поклонившись, бежит на крыльцо и тонкой ногой попирает листы. А мы за гитарой поем да поем, да в ухо трубим непокорные жены, да в бурное небо кидаем глаза.
Я почему-то не сомневался, что вы выберете именно это стихотворение. Это и мое любимое тоже.
На «Волнах свободы» вы слушали беседу с Александром Кобринским, автором биографии Даниила Хармса, вышедшей в серии «Жизнь замечательных людей». Далее в радиожурнале «Поверх барьеров» эссе Бориса Парамонова «Новые Хлестаковы» и передача Дмитрия Савицкого «Джаз на свободе» после рекламы и сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Получит ли Россия поддержку своих антикризисных мер на экономическом форуме в Давосе? Об этом говорим с неоднократной участницей давосских встреч Ириной Хакамадой.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, премьер-министр России Владимир Путин заявил, что главные причины глобального экономического кризиса – провал сложившейся финансовой системы и результат низкого качества регулирования. Ранее на форуме выступил глава правительства Китая Вэнь Цзябао, который заявил, что кризис ставит перед КНР много серьезных проблем. Если глобальный кризис не завершится, то к концу 2009 года, по данным ООН, работы может лишиться 51 миллион человек. Министерство обороны России считает преждевременным делать какие-либо заявления относительно планов размещения ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области. Ранее агентство «Интерфакс» со ссылкой на Генштаб России сообщило, что Москва приостановила реализацию этих планов. Тбилиси рассматривает вопрос о возможном предоставлении политического убежища российскому военнослужащему Александру Глухову, сообщил МИД Грузии. Сержант, в похищении которого Министерство обороны России обвинило грузинских военных, в среду заявил агентству Рейтер Тбилиси, что покинул часть добровольно. Московский военный гарнизонный суд в среду приговорил к 5 годам заключения бывшего заместителя командующего железнодорожными войсками России Евгения Корнишина. Он был признан виновным в мошенничестве в особо крупных размерах. В Москву в среду с визитом прибыл руководитель Кубы Рауль Кастро. Последний раз кубинское руководство посещало Москву в 1986 году. Встреча Кастро с президентом России Дмитрием Медведевым запланирована на пятницу. Посланник президента США на Ближнем Востоке продолжает поездку по странам региона.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Выпуск продолжит эссе Бориса Парамонова «Новые Хлестаковы» из цикла «Русские вопросы».
В России появился новый политический гуру. Это профессор Игорь Панарин, бывший аналитик КГБ, ныне декан дипломатической академии при Министерстве иностранных дел, то есть наставник будущих российских дипломатов. Вот отзыв о нем в одном из российских медиаорганов.
Уже 10 лет российский ученый Игорь Панарин предсказывает распад Соединенных Штатов в 2010 году. Он признает, что большую часть этого времени немногие всерьез воспринимали его утверждение о том, что экономические и моральные коллапсы вызовут в Соединенных Штатах гражданскую войну и приведут к их распаду. Теперь он нашел себе благодарную аудиторию – российские государственные СМИ. В последние недели у него дважды в день берут интервью по поводу его предсказаний. «Это рекорд», — говорит профессор Панарин, «но я думаю, что внимание будет только усиливаться». Но именно его мрачные прогнозы для Соединенных Штатов звучат как музыка для Кремля, который в последние годы обвиняет Вашингтон во всех грехах — от нестабильности на Ближнем Востоке до глобального финансового кризиса. Кроме того, взгляды Панарина в полной мере соответствуют продвигаемым Кремлем идеям о том, что после слабости 1990-х, когда многие опасались экономического и политического банкротства страны и ее распада, Россия вновь занимает достойное место на мировой арене.
Недавно о Панарине появилась статья в одной из самых престижных газет мира – Wall Street Journal. Были пересказаны его пророчества о распаде Соединенных Штатов на 6 различных стран, одна из которых попадет под контроль Мексики, а вторая – Колумбии. Что-то отойдет к Канаде, что-то присоединится к Европейскому Союзу. Аляска, естественно, отойдет к России, что-то еще куда-то. Воспроизводить эти сонные видения во всей их буквальности не имеет смысла. Кстати, Wall Street Journal дала статью о Панарине без всяких комментариев, каковых и не требуется. Сам Панарин в одном интервью с гордостью говорил, что о нем начинает писать международная пресса и что интерес к нему за границей растет. Это понятно. Такого курьеза давно уже не было. Панарин при всей его уникальности отнюдь не единичное явление в постсоветском мире. Можно говорить о типе таких людей, сформировавшихся еще в Советском Союзе. Это тип специалиста отчасти, иногда даже и довольно образованного человека, не обладающего, однако, не только стандартами подлинно культурного миропонимания, но и элементарным здравым смыслом. Второй такой вроде Панарина человек в нынешней России – Александр Дугин, геополитик и самозваный евразиец. Я много о нем говорил в этих программах, толкую его как курьез и природного маргинала, но оказалось, что он сейчас занимает какую-то вполне официальную должность при нынешних властях. Так что дело отнюдь не ограничивалось издававшимся им когда-то журналом «Милый ангел» с портретом Проханова в одних трусах. Об одном, если не таком, то в чем-то схожем человеке однажды написал в мемуарных набросках покойный Ефим Григорьевич Эткинд. Он вспоминал своего учителя, академика Смирнова, у которого учился мастерству переводов с французского. После войны Смирнов не мог уже работать в полную силу, и ему потребовался помощник-секретарь. Он предложил эту работу Эткинду, но тот отказался, сославшись на собственную занятость. Но он нашел Смирнову подходящего секретаря из числа своих бывших студентов, Юрия Борисовича Корнеева. Тот потряс Эткинда на экзамене. Мужиковатый парнишка, выцветший солдатской гимнастерки, на экзамене по французской литературе взял билет и спросил: «Разрешите говорить без подготовки? Пожалуйста. Разрешите говорить по-французски?» И вчерашний солдат произнес великолепный монолог о поэзии Рансара на чистейшем французском языке. «Где вы так научились французскому?» – спросил у него после Эткинд. «В специальной школе при Комитете государственной безопасности», — ответил Корнеев, не моргнув глазом. Корнеев сделал большую карьеру, исполнил массу высококачественных переводов с множества языков, но при этом был и оставался типичным совком. Был, например, секретарем парторганизации Ленинградского отделения Союза писателей. Он и партийному начальству нравился за явную мужиковатость, и иностранцам импонировал своими языковыми познаниями. Ефим Григорьевич Эткинд сравнивает двух представителей творческой интеллигенции – досоветской и советской. И разницу между Смирновым и Корнеевым определяет словами: первый был рыцарь культуры, второй – ее конквистадор. Смирнов уважал Корнеева и был доволен его работой, но в разговорах с Эткиндом называл его «ваш эсэсовец».
Корнеев был загадочной личностью, пишет в заключении Эткинд. Многое в нем оставалось непонятным. Он оказался наследником Смирнова, во многом он продолжил деятельность своего патрона. Но как он отличался от Смирнова? Тем, что получил языковое образование в спецшколе КГБ и не стеснялся этого. Тем, что делал свою литературную карьеру, двигаясь как танк. Тем, что с успехом мог быть партийным секретарем. Там, где у Смирнова была целостность мировой культуры, у Корнеева была целостность блестящей одаренной личности, которая с нескрываемым цинизмом презирает всех и все вокруг.
Конечно, разница между Корнеевым с одной стороны и Панариным и Дугиным с другой существенна. Корнеев при всем своем конквистадорстве был специалист и работал по специальности. Он не лез не в свои сани. Можно ли назвать корректными специалистами Панарина и Дугина, при том, что Дугин – человек явно знающий? Безусловно, нет. Панарин и Дугин – фантазеры, причем не безвредные, учитывая, что один готовит будущих российских дипломатов, а другой подает экспертные советы на каких-то верхах. Тип Панарина и Дугина даже и не советский, он укоренен куда глубже. Это Хлестаков, патологический враль. Но эта патология отнюдь не персональная, почему мы и говорим о типе. Хлестаков обладает социальными корнями и даже определенными историческими параллелями. На эту тему есть обстоятельная работа Юрия Михайловича Лотмана к вопросу о Хлестакове. Лотман ставит в связь с Хлестаковым двух человек, принадлежавших, казалось бы, к диаметрально противоположным типам. Это авантюрист Роман Медекс и декабрист Дмитрий Завалишин. О первом говорит нам ни к чему, но отнесение в хлестаковский контекст декабриста заслуживает всяческого внимания. Завалишин был, среди прочего, блестяще энциклопедически образованным человеком, но это отнюдь не помешало ему приписать себе и несуществующие заслуги и обстоятельства. В своих мемуарах он нагородил манбланы лжи о собственной жизни и деятельности, утверждал, например, что это он, 20-летний мичман, организовал и чуть ли не руководил кругосветной экспедицией адмирала Лазарева. Лотман и объясняет, каким образом блестящий и по всем принятым характеристикам передовой человек мог обернуться такой гранью, каковы общественные условия такой, так сказать, самореализации. Он пишет:
«Хлестаковщина, осуществляя паразитирование на какой-либо высокоразвитой культуре, которую она упрощает, нуждается в особой среде. Хлестаковщина подразумевает наличие деспотической власти. Хлестаков и Городничий, Медекс и Николай Павлович или Бенкендорф – не антагонисты, не обманщики и обманутые, а неразделимая пара. С одной стороны, только в обстановке самодержавного произвола, ломающего даже формы собственной государственной регулярности, создается та атмосфера зыбкости и в то же время мнимо безграничных возможностей, которая питает безграничное честолюбие Хлестаковых. Тупица и авантюрист делались двумя лицами николаевской государственности. Однако, привлекая авантюриста на службу, николаевская бюрократия сама делалась слугой своего слуги. Она вовлекалась в тот же круг прожектерства. Как листоковщина представляла концентрацию черт эпохи в человеке, так же, в свою очередь, и она, во встречном движении, поднимаясь снизу до государственных вершин, формировала облик времени.
Понятно, что Лотман в советское время при официально существовавшем культе декабристов затушевал тему Завалишина и выдвинул тему авантюриста Мэддокса. Но читателю не составляет труда понять, что декабризм в целом может быть отнесен к типу мечтательных проектов. Ведь неспроста в досоветское время неоднократно подчеркивалась связь декабризма с репетиловщиной. Репетилов, если угодно, тип декабриста. Конечно, декабризм не может быть назван злокачественной ложью. Это, если хотите, бессмысленное мечтание. Но это вина власти, что любое благое намерение ее подданных обретает свойство беспочвенности. А истина в том, что беспочвенной в такой ситуации выступает сама власть. Если она не хочет Завалишина, то появляется Мэддокс. Если она не дает хода настоящим знатокам, то появляются Дугин и Панарин. Самое тяжелое в том, что в практике российской власти наличествует не только обман, но и самообман. Культивируется приятная ложь о России, поднимающейся с колен. Начать с того, что на колени ее никто не ставил, она сама обрушилась после 70 лет коммунизма. Никакая информационная война, выигранная Западом, мысль Панарина, не была тому причиной. Самообман коммунизма продолжается в новых формах. Сейчас это миф великой энергетической державы. Он на наших глазах кончается. Встать с колен не значит разбить Саакашвили. Сейчас и обнаружится, что враги России не НАТО, а неспособность, обладая невиданными ранее денежными запасами, построить правильную экономику. И не надо кивать на тот же Запад, говоря, что это там кризис, что это оттуда он принесен в Россию. Запад, надо полагать, с кризисом справится. И Соединенные Штаты в 2009 году, как обещает Панарин, не распадутся. А вот просуществует ли нынешний российский режим, скажем, до 2020 года, уже задают вопросы и в самой России. И задают его настоящие эксперты, а не самозванцы вроде Панарина и Дугина.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали эссе Бориса Парамонова «Новые Хлестаковы». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершает музыка Джимми Ван Хёссена и Джерома Кёрна. «Джаз на свободе» Дмитрия Саицкого.
Два композитора появились на свет в конце января. Джимми Ван Хьюсон 26 января 1913 года и Дэвид Джером Кёрн 27 января 1885 года. Песни и Ван Хьюсона, и Кёрна стали джазовыми стандартами и исполняются и в наши дни. У микрофона Дмитрий Савицкий и «Джаз на свободе». Вот первый стандарт. Thank you. «Yesterday's» Джерома Керна «Вчера», задолго до «Битлз», но во множественном числе. Милт Джексон, вибрафон, Джон Льюис, рояль, Рэй Браун, контрабасы, Кенни Кларк, ударный диск MJQ, квартет, 24 августа 1951 года. Родители Дэвида Джерома Керна были немецкими евреями, поселившимися в Нью-Йорке в конце 19 века. Джером вырос в Мидтауне Манхэттена на 56-й Ист-стрит. Его отец Хенри занимался торговлей, в каталоге его товаров были и пианино. Мать Джерома была за то, чтобы ребенок играл на фортепиано. Отец предпочитал более деловое образование. Но после нескольких лет уроков Джером сделал свой выбор и поступил в Нью-Йоркский музыкальный колледж, а в 1904 году отправился совершенствовать свой пианистический талант и искусство композиции в Германию, в Гейдельберг, после чего обосновался в Лондоне, где вполне успешно начал сочинять песни для музыкальных шоу, а заодно и женился на мисс Иви Лил. Вернувшись в Нью-Йорк, Джером Керн какое-то время работал пианистом на репетициях, а в 1915 году получил предложение от продюсера Джорджа Клайна написать музыку для одного из первых киносериалов «Glorious Romance». 16-серийный сериал в наши времена считается окончательно потерянным. Музыка Керна была написана в стиле немых фильмов, то есть музыки, параллельной содержанию. Первым самостоятельным хитом Керна была песня на слова Эдварда Леска «They did not believe me». Между 1915 и 1920 годом Джером Керн написал музыку к 16 бродвейским мюзиклам. Он был ангажирован небольшим, но популярным бродвейским театром «Принцессы» «The Princess Theatre», в котором было всего лишь 299 мест. Театр этот был уникальным на Бродвее, так как небольшой зал позволял избежать почти стандартной гротескной феерии. Вот как звучит музыка Керна в исполнении Джорджа Ширинга и Мэриан Макпартленд «Nobody Else But Me». «Nobody Else But Me» – «Никто, кроме меня» – в данном случае песня без слов Оскара Хаммерстайна, дуэт двух пианистов Джорджа Ширинга и Мэриан Макпартленд, записанный в марте 1981 года и вышедший на диске «Alone Together» – «Одиноки вдвоем». Жителям Советского Союза Джером Керн был знаком по песне обласканного Кремлем Поля Робсона «All Man River». Большинство мюзиклов Керна канули в вечность, но добрые две дюжины его песен стали джазовыми стандартами. Джимми Ван Хьюсону повезло больше. Lately I find myself out gazing at stars, hearing guitars like someone in love. Sometimes the things I do
astound me. Mostly whenever you're around me. Lately I seem to walk as though I had wings. Bump into things like someone in love. Each time I look at you, I'm limp as a glove and feeling like someone in love. Lately I seem to walk as though I had wings. I bump into things like someone in love. Each time I look at you, as a glove and feeling like someone in love.
Like someone in love, как влюбленный. Фрэнку Синатри аккомпанировал в том 54-м году оркестр Нелсона Ридл. Обратите внимание, насколько медленны были эти песни 40-х годов. Объяснение простое, под них танцевали. Тогда и позже это называлось медленными танцами. Но Синатра пел и быстрые, типично американские по юмору и оптимизму песни Джимми Ван Хьюсона «Любовь и женитьба», «Love and Marriage», к примеру, или знаменитую «Come Fly With Me». Джимми Ван Хьюсон, настоящее имя Эдвард Честер Бэбкок, родился 26 января 1913 года в Сиракьюз, штат Нью-Йорк. За 6 десятилетий творческой деятельности он написал сотни песен, из которых 85 записал Фрэнк Синатра. Большинство его песен вам известны со словами или как стандарты. Скажем, такая классика, как «Polka Dots and Moonbeams», «Only the Lonely», «Come Dance with Me» или «Darn that Dream». Ван Хьюсон завоевал 4 «Оскара» и 1 премию «Грэмми». Он считается одним из лучших композиторов-песенников «Tin Pan Alley». Но, так как время поджимает, я предлагаю вам отрывок из «Here is that rainy day» — «Вот этот дождливый день» в исполнении альтсаксофониста Пола Дезмонда и все того же MJQ. Here's That Rainy Day Джимми Ван Хьюсона, Пол Дезмонд, альт и современный джазовый квартет. Концерт в Нью-Йоркском Таун-Холле, декабрь 71 года. Если вам не удалось целиком прослушать «Джаз на свободе», вы найдете этот выпуск на нашем сайте свободанews.ру. Всех благ, чао, бай-бай.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио Свобода.